Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Gypsy Team. Спасибо всем тем, кто решил сэкономить денег и не играть в турнире по $300 с рибаями в Омаху, а решил послушать наш радиоэфир. Сегодня у меня в гостях, ну, можно сказать, восходящая звезда российского покера. На мой взгляд и на взгляд очень многих людей, которых я знаю, один из лучших российских турнирных игроков Дмитрий Виткин. Дима, привет, добрый вечер.
Всем привет, очень рад, что меня позвали в этот эфир. Это будет для меня первый опыт. Надеюсь, все получится очень круто.
Ну, это зависит от интервьюера. С ним тебе откровенно не повезло. Он очень много говорит сам, к сожалению.
Да, это правда. Будем стараться брать инициативу на себя, его перебивать.
Да, это правильно. Это самый правильный подход в данном случае, потому что иначе... да, все будет очень плохо. На самом деле, о тебе не так много известно, да, поскольку ты, скажем так, такой публичной, особенно в интернете, фигурой стал совсем недавно, поэтому, если не сложно, расскажи немножко о себе, откуда взялся, чем занимался до покера, и как дошел до жизни такой, что в каждом турнире ЕПТ попадаешь в призы.
Ну, к сожалению, далеко не каждый. Ну да, начну с того, что в покере я где-то уже почти 4 года. До покера я занимался играми против казино. Я занимался блэкджеком профессионально и покером против казино, поэтому как бы видел, что люди играют в покер между людьми, стало интересно, плюс мои друзья уже тогда очень активно играли в онлайн, много столов, и я смотрел на них, они наживали все, и мне, в общем, понравилась эта тема. К тому же игры против казино все были связаны с неким таким нелегальным аспектом, а покер вполне был легален тогда, мне все понравилось, это... Надо было находиться в Москве, никто не надо было ездить. И я постепенно втянулся, играл кэш-турниры, как-то миксовал их примерно в пропорции 50 на 50. Ну, начинал стандартно с кэша 1-2, у меня был банкролл в районе где-то 1010 так. Вот, и я с кэша 1-2 постепенно поднимался, переходил в турниры постепенно. Как бы начинал в турнирах в разных казино, проводили фриролы, я вот в них участвовал. Вот, ну и набирался опыта. И постепенно, как бы старался подниматься по лимитам. Именно в офлайн лимитом. Вот. И в конце уже я мог себе позволить за свой счет играть, ну, турниры где-то до $3000 включительно. Вот выше, к сожалению, банкролл не позволял мне играть. Вот. В таком формате я существовал где-то года 2.5, и в апреле прошлого года, если я ничего не путаю, я познакомился с Наташей Орловой и Сашей Марченко. Причем я с ними знаком был раньше, как бы, но плотно я познакомился с ними именно в апреле, и они тогда как раз задумались о формировании команды. Собственно говоря, в которой я и пребываю последние полтора года, чему очень рад. И считаю, что команда мне очень много дала в плане формирования меня как игрока, ну и даже как человека в некоторой степени.
Ну вот я как раз... Да, спасибо. Я как раз хотел вот об этом поговорить, потому что, ну вот, очень от многих людей я слышал, что, ну, а что, ничего не дано, в общем-то, ты был таким, ну, крепким игроком, но достаточно, ну, скажем так, я бы не сказал среднего, понятно, что ты был гораздо выше среднего уровня и бил там те лимиты, которые ты играл и в турнирах, и в кэше, но, скажем так, все-таки можно говорить о том, что ты, ну, как бы не хватал звезд с неба. Но вот, на мой взгляд, твоя игра, ну, по крайней мере, мне так кажется, да, претерпела достаточно существенные изменения. С чем это связано? И, может быть, ты вообще скажешь, что это в некоторой степени иллюзия, и на самом деле здесь имеет значение вот такая какая-то магия результатов, которые пришли к тебе в последнее время?
Ну, магия результатов, естественно, есть, потому что не было бы результатов, не было бы, собственно говоря, информационных поводов, да, про них говорить. Это как бы логично. Естественно, мне как бы все шло поэтапно, да, то есть я попал в команду, стал общаться, команда разрослась, и в команде сразу появились очень сильные игроки на тот момент, ну и на этот момент, естественно, с которыми я стал постоянно общаться, постоянно обсуждал какие-то раздачи, которые очень сильно влияли на мою игру. И как бы я не буду скрывать, что до вступления в команду я действительно играл, ну я не буду говорить ужасно, плохо, но это был другой уровень покера, но этот уровень покера, тот, он позволял мне бить московские лимиты как бы с очень большим профитом. Поэтому, в принципе, я и не задумывался, что может быть иначе. Но я вышел, как бы благодаря финансированию, которое у нас появилось, вышел, конечно, абсолютно новый уровень, абсолютно другие турниры. Вот, и для этих турниров потребовались абсолютно новые знания. И именно эти знания, как бы, я получил и у Виталия Лункина, и у Максима Лыкова, и у Димы Стельмака, и у всех ребят, которые со мной были, они, каждый из них что-то мне привнес новое, и надеюсь, что и от меня кто-то что-то получал. Вот. И как бы это общение, оно, конечно, мой уровень игры как бы формировало на абсолютно другой уровень. То есть у меня менялась психология. Потому что, ну, все-таки, как бы я был, ну, как бы местечковость у меня была некая, потому что я за пределы Москвы, в принципе, особо не выбирался. Ну, если не считать там какие-то региональные вылазки. А, соответственно, команда, ну, вот я все, собственно говоря, и описал вкратце, как она влияла на меня, и, конечно, только много-много теплых слов я могу сказать в адрес и ребят, и Наташи, и Маши, которые...
Скажи, пожалуйста, вот что такое все-таки, вот как ты сам чувствуешь, что такое вот игра там улучшилась, вышел на новый уровень? Это какие-то новые приемы, или это просто какое-то чувство уверенности, и ты какие-то вещи, например, знал раньше, но как бы не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы их применять? Вот,
я тебя понял, Илья. Ты знаешь, главное, на мой взгляд, это понимание нужного момента. То есть ты должен прекрасно отдавать себе отчет, что, какие действия ты должен делать и в какой момент турнира это актуально. Ну, если говорить только про турнирный покер, естественно, да. Как бы глупо блефовать всем стеком, да, там, в турнире ЕПТ, там, скажем, на первом уровне. Ну, это если вот такой примитивный взять пример. Вот такие вещи, даже такие вещи я не понимал. Потому что у меня не было опыта, не было опыта, неоткуда было ему взяться. Вот, и могу сказать честно, что начались большие поездки, дорогие турниры, и были турниры в самом начале, которые я, как бы, из которых я вылетел только благодаря тому, что я не понимал, что я делаю, не понимал динамику турнира, не понимал каких-то вещей. Понятно, что какие-то основы, естественно, я знал. Вот, но вот именно тонкости я ими, к сожалению, в тот момент не владел. Поэтому...
А вот что касается литературы, ты как бы самоучка или ты читал какие-то книги? Вот здесь есть разные точки зрения на, скажем так, полезность книг в покере. Вот что ты сам думаешь по этому поводу?
Ну, я, честно говоря, даже не помню. Я читал Харрингтона, я читал Склански, читал какую-то основную литературу. Но как бы я считаю, что главное — это опыт, наигрыш, дистанция. Это основное. А как бы... можно обложиться книгами и учебниками, но покер — это как бы слишком много разных переменных в нем постоянно, поэтому... наверное, нужна какая-то база, но она прям, я считаю, процентов 15-20, может быть, от общего результата может иметь под собой максимум.
А вот насколько, на твой взгляд, велико значение, ну, такого понятия, как апстрик, да? То есть насколько, как тебе кажется, вот, ну, полоса каких-то удач, она влияет на игру? Потому что, ну, вот мы раз за разом на крупнейших там сериях, да, что в интернете, что в живой игре, видим, как вот какой-то игрок, он как будто бы, ну... в него вселяется в хорошем смысле бес какой-то, да, ну, например, вот даже Зая. Вот на, ну, например, да, вот то, что сейчас происходит, да, Андрей Заиченко, который, ну, практически там во все игры проходит далеко, это не только турниры там по безлимитному холдому, хотя вот, ну, мы там 2 месяца назад, да, все вместе с ним и с тобой были в Лас-Вегасе, и там наблюдали в его случае, например, там обратную картину, но это же можно сказать и о каких-то других игроках, там, о зарубежных игроках. Что меняется у человека, когда приходит вот это чувство уверенности? И меняется ли что-то на самом деле?
Ну, я тебе скажу так, что я в абстрик не верю. То есть я считаю, что это как бы немножко надуманный термин. Ну, что значит абстрик? Есть полоса, есть дистанция общая, в которую, как бы, вот мы играем турниры, да, все подряд. Поэтому если кто-то в какой-то момент времени выигрывает этот турнир, ну, можно назвать это абстриком, да? Но я считаю, что все идет как бы согласно, ну, некому мат-ожиданию, да, которое есть у каждого человека в турнире и в целом в деятельности покерной. И в соответствии этому он должен выходить на вершины в какие-то моменты времени, и это нормально. И это лишь подтверждает то, что, ну, иногда как бы у про как бы мало провалов. Скорее всего, просто нету громких результатов, вот если проследить. Даже тот же Зая. Ну, он не засветился, скажем, на ВСОПе, да, но при этом он в интернете играл очень уверенно, результаты у него были постоянно. Просто, может быть, он не выиграл там в купы, да, но какие-нибудь там финалки Sunday Majors он делал. Там, я помню, вот и в Санремо мы с ним вместе, когда играли, он выходил на финал куда-то. Поэтому результаты были, просто они были не на слуху. Поэтому, а вот тут как бы он занес, о, апстрик. Я считаю, что это надо немножко надумано. Мое мнение.
Вот что касается стабильности, вот мне кажется, все-таки здесь, я не совсем с тобой согласен, потому что все-таки даже вот профессиональные игроки, ну, скажем, вот ты игрок, я вот вижу, что наш общий друг Макс Лыков, у которого, кстати, завтра день рождения, с наступающим мы его поздравляем, вот можно сказать все-таки, несмотря на то, что ярких результатов у него, наверное, на сегодняшний день все-таки суммарно там больше, чем у тебя, скажем, да, но ты все-таки куда более стабильный игрок. Это только вопрос стиля или вообще это на самом деле преувеличение? И стабильность в покере — это, несколько надуманный термин, надуманный фактор.
Я думаю, что Дикей Макс Лыков, он стал жертвой немножко как бы своего имиджа сейчас. Все считают, что он гиперагро, поэтому как бы и все какие-то... Хотя сейчас, я думаю, уже немножко сходит. Но я знаю даже, я с ним уже очень много общаюсь, мы с ним в очень хороших отношениях, он мой очень хороший друг, и мы с ним много общались, и когда периодически у него случаются ранние вылеты, все говорят, наверное, переагрессивничал, но опять вылетел как бы. У него такой имидж сложился. А у меня поэтому... Я не думаю, что как бы это... Я уже забыл даже вопрос первый.
Что есть ли такое понятие, как стабильный, более или менее стабильный игрок в покере?
Я считаю, что чуть-чуть наши стили различаются, конечно же. Он, конечно, гораздо агрессивней, но в целом, он свою агрессию, как и я свою, скажем, если так брать, пассивность, я ее направляю в правильное русло. Поэтому в целом, я думаю, надеюсь, что наши... что я, по крайней мере, мои результаты когда-нибудь достигнут его результатов. Поэтому должны как-то наши линии в верхних точках соприкасаться, я надеюсь.
По финалке ЕПТ у вас уже есть, но, правда, тебе не удалось подняться на первое место. Но, с другой стороны, вот такой турнир, как ты сыграл в Таллине, да, это как бы формальный повод, наверное, можно сказать, в какой-то степени для нашей встречи, да, вот после него чувство неудовлетворенности, или все-таки ты понимаешь, что сделал, все, что мог, потому что, реально по тому, как складывался турнир, подняться выше, там, четвертого места тебе все-таки было трудно. Вот какое ощущение после такой вот крупного финального стола, но все же четвертого места?
Ощущение, конечно, я расстроился, естественно, очень сильно, когда вылетел, потому что одно дело выходить там на финалку с шортстеком и предыдущие дни в основном играть шортом, а другое дело, как бы уже когда в топ-4 у всех равные стейки. Это, конечно, как бы меня немножко... я расстроился, но потом я как бы оценил свой результат, я подумал, что все нормально, играл я очень хорошо, я доволен своим результатом, доволен, как я играл, как я как бы не обращал внимания на скепсис окружающих, которые постоянно меня подначивали и говорили, сколько можно сидеть с таким стеком, так, я думаю, ты прекрасно понимаешь, Илья, о чем я говорю. Нет, я не в плане подкола.
Да,
вот. И, конечно, как бы, с одной стороны, не то, что меня задевало, надоедало иногда объяснять, что как бы есть турнирная стратегия, как бы есть ситуация, когда, значит, такой стек, значит, так надо играть относительно его. Как бы все хотят играть чип-лидерами с огромными стеками, но только как бы те, кто занимается покером профессионально, прекрасно понимают, что это далеко не часто у тебя будет возможность, и так сложится ситуация, что у тебя будет большой стек в турнире. Поэтому играть исключительно, исходя из текущей турнирной ситуации, не обращать ни на что и показывать свой лучший покер.
А вот еще такой момент, говоря о лучшем покере. Ты можешь сказать, что турнир в Таллине стал для тебя одним из лучших турниров именно по уровню игры? И вообще, ты вспоминаешь какие-то турниры и думаешь, здесь я сыграл, турнир жизни. И, может быть, ты там даже вылетел, во второй день до призов, но играл очень здорово. Или все-таки при оценке самого себя ты ориентируешься все-таки на результат, на итог турнира?
Ты знаешь, результат остается, к сожалению. И все какие-то турнирные перипетии, как я там играл в первый день, второй день, это, конечно, забывается, в принципе. Но вот мне, например, отложился турнир по 25 тысяч в Вегасе, который был для меня, конечно, самым крупным. И у меня, как бы, для меня это был огромный опыт. Я очень нервничал перед началом этого турнира, как бы все-таки чувствовал какую-то ответственность. Я его играл отлично просто. И играл отлично, прошел во второй день, к сожалению, вылетел тузы в короли. Я расстроился, но в принципе я был очень удовлетворен. Вот тот турнир мне запал, например, в душу. Хотя я вылетел недалеко перед деньгами. И Ваня Демидов, кстати, вылетел, по-моему, рядышком. В том турнире, к сожалению. Вот. И поэтому, как бы, по большей части остаются результаты. Хотя я, например, очень доволен. Но опять-таки, я доволен турниром, например, в Беллажо, да, который я поделил на троих. Но опять-таки, почему я им доволен? Потому что, потому что я далеко прошел. Поэтому, по большей части, конечно, результат, он затмевает за собой игру.
А есть, это... вот еще, есть еще какие-то турниры, которые тебе как-то особо запомнились? Вот мне кажется, что важной, так сказать, вехой в твоей покерной карьере и таким турниром, который придал тебе определенную уверенность стал второй турнир РПТ в Москве. Я прав?
Да, ты прав, как бы, но ты знаешь, вот честно говоря, мне тот турнир как-то особо не запомнился. Ну, то есть круто, конечно, да, большой доезд для меня на тот момент был, но... Как бы я тогда тоже влачил жалкое существование с очень плохим стеком и очень активно его распихивал, этот стек. И у меня ничего не получалось. Сильные руки у меня были, все пасы, либо... В общем, какая-то фигня у меня происходила с стеком. И я попал на финалку и, в принципе, вылетел седьмым. Честно говоря, тот турнир как-то я себе... заношу, конечно, в актив, но особым поводом для гордости этот турнир я не считаю. Я помню другой турнир, самый первый мой турнир, который я играл в покерном клубе «Самолет». Это был, по-моему, фрирол с входом $5 и рибай по $15. И я не знаю, каким образом я попал на финалку. Мы оказались вдвоем, и какой-то парень мне говорит... Ну, я уж, конечно, точно не помню, что он мне сказал, но слова были такие: ну, ты неплохой человек, давай с тобой поделим. Я, конечно, был в полном шоке, говорю, я с тобой делить не буду. Ты что, в общем, мы так поприпирались и поделили. Этим парнем был Дима Стельмак, который был на тот момент регуляром этого клуба, и который, в общем, в принципе, могу сказать, что он меня вводил в курс покера и в каком-то неком смысле, ну, не то, что был учителем, но какие-то вещи мне подсказывал, объяснял. И поэтому, конечно, тот турнир мне, например, помнится очень хорошо.
Ну, а вот, ну, уже тогда он начал какую-то искать поиски истины в области там майонезов и вот прочего? Или все-таки тогда вы были еще далеки от этого и наивно полагали, что все-таки все в покере зависит там от скилла и прочей ерунды?
Не, ну аурист он знатный, конечно, поэтому, я думаю, про майонез он еще тогда не подозревал. Но какие-то всякие такие штучки типа майонеза использовал. Но, честно говоря, уже не помню, что он там делал. Но в целом, это, конечно, все фан. Это все привлекает в покер. Майонезы и т.д. и т.п. Поэтому надо тоже что-нибудь придумать такое.
Да, но мне кажется, что ты очень, очень скептически относишься ко всему этому, на самом деле, если так сказать, по гамбургскому счету.
Да, по гамбургскому счету. Я вообще в это не верю ни хрена. Но, как бы, почему нет? Может быть, если бы я выиграл Таллин, я бы тоже, может быть, в той одежде вообще бы жил следующий месяц.
Еще одна тема, которую хотел с тобой обсудить, да, это вот последний где-то уже, ну, получается, да, больше года уже, можно сказать, ну, да, с весны прошлого года. Ты живешь вот такой вот типичной жизнью офлайн-профессионала, посещаешь огромное количество турниров, но при этом за это же время ты успел жениться, да, и вот насколько удается совмещать там семейную жизнь, вообще какой-то нормальный быт с вот этими вот постоянными поездками, и, насколько я понимаю, между поездками ты достаточно много играешь в интернете. Или все-таки в интернете ты играешь скорее по настроению?
Знаешь, давай я буду поэтапно отвечать. Все, на самом деле, удается совмещать, если как бы к этому нормально относиться, и главное, чтобы были хорошие отношения в семье. Как бы я очень ценю Катю, которая очень много для меня делает. И я надеюсь, тоже для нее делаю немало. И у нас как бы обоюдный компромисс. Каждый занимается любимым делом, и она прекрасно понимает все. И поэтому не бывает у нас разногласий из-за профессиональной деятельности каждого. Да, потому что как бы все разумно. Вот она сейчас около меня стоит, улыбается, довольна. Передает всем огромный привет. Вот, но немаловажный факт такой, что я стараюсь по возможности, и Катя это прекрасно понимает, и тоже старается в какие-то поездки ездить со мной обязательно. Я думаю, Илья, ты в курсе, что ты ее много где в Европе и в Вегасе мог раз видеть, много раз, да? Поэтому это, конечно, немаловажный факт, потому что я думаю, что если бы она никуда не ездила, конечно, отношения как бы могли накорениться в ненужную сторону, потому что, ну, как бы разлука не укрепляет.
Понятно. Меня слышно? Да, похоже, пропал из эфира Дмитрий. Видимо, у него разорвалась связь, но я думаю, что он сейчас вернется. Обычно это вот у меня происходит такая вот всякие технические накладки, но здесь, видимо, они на стороне Димы. Но я думаю, что сейчас наш Руслан Бангерт, вездесущий, попробует подключить Диму снова, и мы продолжим разговор. Не знаю пока, какие байки вам поведать. Вот пока, да, у Димы разорвалась связь с интернетом. Но вот в дальнейшем планирую с Димой в том числе обсудить вот его участие в серии W-Cup, какие турниры он уже играл и какие он собирается играть. Благо, осталась последняя, как бы самая дорогая неделя этой серии. Со своей стороны хочу заметить, конечно, что тяжело именно в физическом плане дается эта серия. Честно говоря, вот некоторые дни, например, вчерашние, просто, так сказать, выбивают из колеи, потому что в физическом плане все-таки это очень-очень сложно выдержать. Ну, а таким вот старичкам, скажем так, как я, по крайней мере, ну, наверное, людям как-то молодым, может быть, это удается легче. Ну, естественно, тут все-таки достаточно важно наличие результата, да, то есть когда есть такой результат, как у Андрея Заиченко или как у Сергея Рыбаченко вчера, которого я с огромной радостью поздравляю со вторым местом в чемпионате по хедзапу. Но вот тогда, конечно, есть какой-то настрой, есть желание играть снова, а когда там по 7-8 часов играешь без особого результата, все-таки справляться с этим достаточно сложно. Хотя вот это тоже тема, которую надо обсудить с Димой, потому что вот ему удается, по-моему, на мой взгляд, по крайней мере, удается отыгрывать все вот крупные серии примерно на одном уровне. Ну вот у Димы снова в скайпе загорелся зелененьким, так что я думаю, что сейчас, буквально вот через несколько секунд, его снова подключат к разговору.
Да.
Вот это опять ты, Дима. Основная версия наших посетителей сайта, что Катя, услышав столько добрых слов о тебе, просто утащила тебя от компьютера.
Да, именно так и было. Просто в центре Москвы, на Тверской, вдруг выключили свет.
А, вот так.
Ну, все логично, как бы, ничего нового, да. Ну, к счастью, сейчас все нормально. Вот, ну, собственно говоря, на вопрос-то я как бы и ответил, поэтому...
Да, я вот хотел такой, ну, может быть, несколько коварный, ну, не коварный, а такой... Ну да, можно сказать, и коварный вопрос тебе задать, да. Вот ты, по крайней мере, ну вот визуально, да, производишь впечатление такого, ну, в хорошем смысле этого слова, хорошего мальчика из хорошей еврейской семьи, да, то есть, в принципе, тебя можно было бы там, ну, представить в качестве, там, я не знаю, там, может быть, не знаю, преподавателя в институте или там инженера, да. При этом ты вот сейчас там... играешь в покер, до этого играл против казино. Сейчас довольно много идет разговоров, скажем так, о моральности этого занятия и вообще о полезности его для общества там и так далее. Ты вообще когда-нибудь думал об этом? И если думал, то как бы что ты для себя как бы придумал в этом смысле?
Да, это вопрос, конечно, непростой на самом деле. И я тебе хочу сказать больше, что этот вопрос во многом был причиной тому, что я долго не говорил родителям, чем я занимаюсь. Потому что, ну, во-первых, про мою деятельность против казино они, ну, может быть, и в курсе, но я про нее вообще особо не распространяюсь, да. Сейчас уж как бы, потому что это было, в принципе, давно. А вот, например, когда я занимался покером, я, например, родителям тоже не говорил, потому что я как бы не очень предполагал. У меня родители врачи, семья врачебная вся, и поэтому я не очень понимал, что я родителям скажу, да, и как я этим объясню, и как они это, главное, воспримут. Хотя у меня родители адекватные, у меня, в принципе, с ними всегда нормальный диалог был. Вот, поэтому я некоторое время чувствовал какую-то аморальность как бы во всем этом занятии. И, ну, и как бы стеснялся в некотором даже смысле этого. Вот. Но впоследствии как бы не то, что я прям горжусь, да, но я к этому стал нормально относиться как бы. И я более эгоистично стал к этому относиться. Как бы это занятие дает слишком много плюсов, да, чтобы от него отказываться. И мне нравится та жизнь, которую я живу, та жизнь, которую живем мы с Катей вместе, как бы, и все довольны, и родители как бы сейчас у меня довольны, и поэтому я эту проблему для себя решил, как бы. Вот, если если персонально про меня говорить, вот. Ну а в принципе, в начале, как бы я закончил институт, у меня высшее экономическое образование, вот, я честно отработал в офисе страховой компании 4 года или 3, даже не помню, 3 или 4 года, вот, поэтому понял просто, что офис не мое, поэтому вот выбрал, скажем, так случайно вышел на такой путь, так скажем, если вкратце.
А вот, вот как раз пока ты чинил свет на Тверской улице, я упомянул о том, что очень трудно вот, возвращать к той же самой стабильности, очень трудно во время какой-то крупной серии, будь то серия таких турниров в интернете, как W-Cup, вот в куб, который сейчас идет, или будь то мировая серия покер, очень трудно сохранять как бы игру на одном уровне, скажем так, да, и продолжать демонстрировать свою, там, свой лучший, скажем так, покер, да. Вот по моему ощущению, да, несмотря на то, что ты вот там провел в Лас-Вегасе гораздо больше, чем я, например, там полтора месяца там пробыл, ты до самого конца играл как бы на самом высоком уровне, и неудивительно, поэтому достаточно логично даже, да, что именно в конце, когда все устали, а ты обрел там 18-е дыхание, ты выиграл там свой турнир там в Белладжо, когда у тебя был такой шанс. Вот как, опять же, тебе это удавалось? Насколько вообще тяжело вот такие вот длинные поездки, ну, такие, вот, пожалуй, таких длинных, как мировая серия, другой такой нет, но тем не менее, насколько тяжело вот сохранять голову, скажем так, в каком-то адекватном состоянии?
Ну, очень тяжело. Давай только я отвечу опять-таки поэтапно. Про первую часть твоего вопроса, про перегруженность турнирами. Вот если, например, взять онлайн, да, то я, например, очень как бы аккуратно отношусь к своим играм в интернете. И как только чувствую, что малейший я могу не выдержать длинные интернет-турниры, особенно во время серий, я поступаю проще, я просто в них не регаюсь. И, например, мы вчера с тобой в чате общались, и я как бы сомневался по поводу каких-то турниров, да, играть, не играть. Ты знаешь, я решил просто их не играть, чтобы, как бы, ну и себя, во-первых, как бы боины приличные, как бы, ну и смысла нет. Просто играть ради того, чтобы поиграть, чтобы ради после 3 часов спать просто на клавиатуре. Я думаю, что 90% людей, которые меня сейчас слушают, ни одну ночь как бы очень сильно жалели, да, что зарегились в какой-то турнир, им надо еще играть, уже пейзоны рядом, да, а играть вообще неохота. Вот я просто стараюсь не региться, опять-таки. Ну, естественно, я к этому пришел после, как бы, опыта, после засыпания и просыпания, что я уже вылетел, как бы. Нафиг надо, называется, вот. И еще на меня очень сильно повлиял разговор с... В Португалии разговаривал, мы сидели рядом с голландским Тимпро, там есть такой Рубен ТВ. Не помню, как его зовут, сейчас говоря.
Рубен Виссер.
Да, вот. И мы с ним что-то разговаривали, он говорит, я не играю. И я ему говорил, что как круто, что вот вы в Голландии... Ну и вообще Голландия крутая тема. Но и плюс ко всему, что на 3 часа раньше вы все начинаете. Я ей говорю, ты все турниры играешь? Он говорит, нет, некоторые я вообще не играю. И говорит, например, я не играю тысячник там по вторникам. Он говорит, а почему ты не играешь? Ты считаешь состав тяжелым? Он говорит, да мне состав не волнует. Я не играю те турниры, которые мне некомфортны. Вот. И как бы услышав еще и такое мнение, как бы я для себя точно решил, что очень аккуратно буду к таким турнирам, чтобы себя не перегружать. Вот. Но касательно длинных серий, как бы тяжело психологически, на самом деле, без доездов, особенно если первое время, тяжело сохранять постоянно концентрацию, и как бы это большая проблема существует. И думаю, что у многих про, которые были в этом году вот в Вегасе, например, у них такая проблема существовала, что серия длинная, надо играть все турниры одинаково на высоком уровне, а тяжело психологически. Когда играешь круто, бэтбит, играет круто, не доезжаешь, или где-то ошибаешься в дальней стадии. Поэтому как бы надо над собой работать, ничего не сделаешь. Как бы это, в этом и есть, мне кажется, профессионализм некий, да, что ну, где-то себя там переламывать, где-то себя притормаживать в каких-то местах. Ну, а ничего не поделать. Потому что, как бы, будешь постоянно, если плакать и жаловаться на бэтбиты, то ничего не хорошего, ничего хорошего как бы и не будет. Но будешь постоянно вылетать и чего. Будешь все время искать виноватых где-то. А виноватых как бы искать надо в себе всегда.
А вот ты себя считаешь там все же скорее офлайн игроком или онлайн, по крайней мере, на сегодняшний день? Все-таки ты сформировался изначально как офлайн игрок, но я знаю, что некоторое время очень много ты играл именно в онлайне.
Ну, я изначально, конечно, офлайн игрок, но переобщавшись с Дикеем некоторое время, я, конечно, внял его как бы просто настойчивым требованием катать. И, соответственно, к счастью, я стал играть в интернете много, очень много в последнее время. Ну, не очень много, а больше, чем в свое прежнее время. Вот. И поэтому спасибо Максу, что Максу Свену, который как бы меня, так сказать, направили на путь истинный. Конечно, интернет — это огромное, как бы, огромное поле, огромная тема, очень крутая. И как бы надо обязательно играть много и совершенствовать свою игру именно в интернете. Потому что без наигрыша в интернете, как бы в офлайне, в принципе, тебе делать нечего. Это все как бы миф, что ты сможешь там побить офлайн, как бы. Онлайн — это все то же самое, только в 100 раз больше, дистанцию набиваешь. И не знаю, без этого нереально. И кто мало играет в интернете, как бы, я считаю, что это большой лик в игре, как бы, и надо обязательно его восполнять.
А вот, ну, в интернете, помимо того, что, если кто не знает, Дима выиграл турнир, маленький турнир, в котором играло 40 тысяч человек.
Он маленький, вот. Он по $37 всего.
Да, но 40 тысяч человек в нем играло.
42.
Вот. 42, да, извини. 42 тысячи человек обыграл, соответственно, является, я думаю, рекордсменом, потому что это был самый крупный турнир, я думаю, в истории покера, но он там поделил на троих, на самом деле. Помимо этого, у тебя совершенно сверхъестественные результаты в сателлитах. Ну вот скажи честно, опять же, это просто, ну, так совпадение, что именно сателлиты ты, ну, по большому счету, можно сказать, разрываешь? Или есть какая-то специфическая там и модель игры в этих турнирах, и какая-то специфика именно сателлитов, которая позволяет тебе показывать в них такие хорошие результаты?
Про что рассказывать? Про $37 или про сателлиты сначала?
Не, про сателлиты. Про $37, ну, обыграл 42 тысячи человек. Эка, невидаль, ёшкин кот.
Так самое смешное, что я на топ-3, когда остался еще человек со мной, забыл его ник, он выиграл, по-моему, 2 скупа, 2 втопса. Представляешь, что через такую поляну тоже пробрался как бы очень такой серьезный оппонент. Он и отказывался очень долгое время делить. Вот, ну так что, про сателлиты, да? Сателлиты, да. Ты не знаю, так сложилось. Просто в прошлом году я прилетел в ноябре, что ли, из Варшавы в воскресенье. И так получилось, что я приехал домой что-то то ли в час ночи, то ли в 1:30 ночи. Вроде спать не хотелось, что-то я был расстроенный. Причем в Варшаве там вылетел на ЕПТ прямо перед деньгами. Какое-то такое состояние было непонятное. И смотрю, оп, сателлит на PCA, на Багамы. Думаю, дай-ка сыграю. Вообще один турнир только зарегил. Даже не стал ничего, воскресный турнир, никакие поздние играть. Вот, ну и выиграл его. И, короче, так мне эта тема понравилась, как бы, что как бы ездишь по миру, как бы, хотя у меня и контракт в команде, как бы, с жокерами, да, но у нас не на все турниры все ездят, как бы. Я в тот момент переживал, что а вдруг я не поеду на PCA, как бы, результатов не было. И у меня, как бы, конечно, были развязаны руки. Вот. И, ну, это был, конечно, такой толчок, как бы, там повезло очень сильно. Ну, никак, не то, что повезло, ну, так сложилось. Вот, а потом, даже не знаю, прям как само, как бы, ну, складывалось. В сателлитах ничего не могу сказать. И в Монако мы выиграли вместе с Зайей на 4 прохода, я и Зая, мы прошли, да. Как бы, и потом, вот сейчас, в последнее время, сателлиты, конечно, складываются. Но не надо забывать, что я их и играю прилично, в принципе. Потому что это так, все слышат только победы, 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 а то, что, например, я засаживаю эти сателлиты, никто же не знает. А между прочим, там боины приличные, но не мне тебе рассказывать, да, какие там боины в этих сателлитах. И как бы просесть можно... Да, недобро. И просесть можно очень хорошо. Хотя я часть сателлитов, например, играю как бы за команду, да, ну, у нас такая договоренность. Вот, и тем не менее, да. Поэтому как бы к сателлитам тоже надо немножко скептически относиться, что просто считать, что это, ну, не совсем обычный турнир, но поле меньше, проходов много, поэтому, в принципе, шанс, если ими так принципиально заниматься, шанс хороший, вот. Поэтому каких-то особых навыков в сателлите, да, вряд ли они там есть. Я хочу сказать, что если... я думаю, большинство знает, но скажу, что если посмотреть на поля в этих сателлитах, особенно в P500, которые, то я могу сказать, что они не сильно хорошие, да? Хотя в них, конечно, пролезают люди там с не очень хорошим роем, но, тем не менее, все топ-реги их играют, эти сателлиты. Поэтому, как бы... Заодно, играя сателлиты, как бы прокачиваю скилл свой. Можно и так сказать. Потому что это, как бы, ну, очень хорошие составы.
Вот, поэтому... Сателлит-клон, ну да, вчера был довольно суровый состав. Мы его оба играли, но, к сожалению, не удалось, так сказать, повторить, да, ваш, конечно, прошлонедельный успех с Вадиком, когда вы с Вадимом Маркушевским выиграли сателлит Квене. Вот уже довольно много вопросов есть от читателей. Я буду как-то потихоньку их вправлять, что называется, в наш диалог. Вот спрашивают о планах команды и твоих личных планах на ближайшие месяцы. А вот, ну, после мировой серии, кстати, ну, мне кажется, такую тему тоже стоит обсудить, ходило много разговоров, что не только АК-тим, которая, ну, скажем так, претерпела существенные изменения в составе, но и Джокер-тим изменит условия сотрудничества между самой командой и игроками. Но, насколько я знаю, этого не произошло, и команда продолжает существовать в том же формате. Я прав, или все-таки какие-то изменения произошли, о которых можно было бы рассказать?
Ну, ты знаешь, я тебе отвечу так, что в принципе изменений в команде у нас касательно условий не произошло, потому что, ну, вот просто нет их, все, у нас очень лояльные, как бы, ну, я не знаю даже, как сказать, друзья, спонсоры, инвесторы, как бы, друзья, в одном слове, если все это объединить, люди, которые, как бы, нас финансируют, так скажем, да, они очень лояльны, как бы, к нам относятся очень хорошо и, как бы, надеюсь, что мы их, в принципе, радуем результатами. Хотя можем, наверное, и получше выступать. Поэтому у нас принципиальные условия остались прежними. Есть маленькие вкрапления, как бы, в сторону ухудшения, но они прям вообще минимальны, поэтому, как бы, смысла их, как бы, озвучивать даже и нет, потому что они вообще незначительны. Вот. Это что касается изменения условий. Да, мы, как бы, все в теме, что Александр Кравченко изменил там свои условия и, как бы, просто перекроил, как бы, да, всю команду, если так выразиться можно. Ну, как бы, это его личное дело, как бы, у меня есть своя позиция на тему таких условий, да, как бы, ну, я ее озвучивал, как бы, на форуме Gypsy Team, и на сопредельных форумах, поэтому, как бы, ну, если будут такие вопросы, то я ее, в принципе, могу еще раз озвучить. Вот, поэтому, как бы, ну, изменил условия, молодец, как бы, дай бог, чтобы у него тоже, у него и его ребят, которые с ним сотрудничают, тоже все, как бы, было круто.
Вот. Про планы команды и про твои личные планы. Какие турниры собираешься играть? Вот был уже вопрос, почему ты не в Лондоне и почему только Виталий сейчас пока представляет вас на европейском этапе мировой серии.
Отвечаю на этот вопрос. Планы такие. Пришла мне смс-очка сегодня из английского посольства. Завтра иду проверять свой паспорт на наличие в нем английской визы. Вот. Насчет Стоп Европы думаю, что не поеду, потому что мы очень поздно, во-первых, как бы с визой немножко протянули, плюс поздно из Портуша приехали, из Кан. Вот. Поэтому думаю, что на Стоп Европе, на Стоп Европе честь Джокер Тим будет только Виталий Лункин отстаивать. Хотя, может, что-то изменится, не знаю. Вот. Ну, соответственно, на ЕПТ в Лондон я еду точно, если получу визу. Вот. После ЕПТ Лондон точно не знаю, но я как... Ну, ЕПТ Вена, это точно. Вот. Плюс, может быть, что-нибудь в серединке между этими ивентами, если будет, то я бы, например, с удовольствием съездил в Баден. Он как раз, по-моему, в середине между этими ивентами. Ну и плюс, как бы, русские серии же проходят. Российские серии, да? Там РПС, РПТ. Я бы с удовольствием тоже бы и там бы поиграл. Но, вот, например, РПС Киев сейчас пересекается. Или РПТ Киев. РПТ Киев. Пересекается, да, с Лондоном, поэтому... Ну, вот сейчас главный Лондон и Вена. Это вот первые два крупных больших турнира, которые будут.
А вот, насколько я знаю, по крайней мере, из известных мне игроков, ну, скажем так, высокого уровня, ну да, пожалуй, еще вот дантист Илья Андреев, но он здесь не показатель, потому что он просто живет неподалеку. Ты, по крайней мере, ну, размышлял о возможности поехать вот на турнир в Азов. Вот по поводу этого турнира было много всяких там споров, даже некоторые предлагали его организованно бойкотировать, ну, что мне лично кажется полнейшей ерундой, но тем не менее.
А я, кстати, не слышал таких голосов.
Не-не-не, люди на полном серьезе, что если вот согласиться играть в этих турнирах, то это признать, что покер, как бы, вот справедливо был загнан вот в зоны и так далее.
Самообман.
Вот,
ну да.
Ну вот твое мнение по поводу вот перспектив именно развития покера вот в этих зонах, ну или, по крайней мере, в одной реально существующей зоне. Думаешь ли ты, что рано или поздно все-таки мы все туда поедем и будем там вот в этой вот в Азов-Сити или как там называется это место, играть какой-то крупный турнир?
Ну, маловероятно, потому что люди, как бы, что мы туда все поедем, будем там играть постоянно, как бы, это, конечно, сюр некий, да, потому что люди, которые, как бы, ездят по этому кругу, да, по ЕПТ, Вегас, Европа, как бы, они в такие условия, конечно, ну, вряд ли они поедут, да, там, 80 кентров по... Хотя я не собираюсь очернять эту зону, да, как бы, Азов-Сити, как бы, но Я думаю, что массового наплыва игроков там, наверное, не будет. Хотя могу заблуждаться. Лично я хотел поехать, но как бы мои личные планы, к сожалению, были несовместимы с этой поездкой. Вот. И во многом из-за того, что сложно добираться очень из Москвы. Я планировал на машине ехать. Вот, как бы, ну, это 1000 километров, это все-таки, как бы, ну, некое путешествие, да, которое надо каким-то образом планировать. Поэтому вот и из-за этого я, например, лично не поехал. Если бы это, например, было прямо в Ростове, да, где есть аэропорт, я бы, скорее всего, полетел бы. Потому что это все-таки более-менее, как бы, понятно, куда ехать, да. А так, как бы, непонятен вопрос с жильем, да. Хотя вроде не проблема, но даже я читал отзывы сейчас ребят, которые там, говорят, что утомляет очень дорога, например, да, от места проживания до казино. Ну, как бы это очень важные все проблемы, да, которые как бы очень сильно влияют на все, и в том числе на желание там находиться. Поэтому.
Из тех поездок, в которых ты был, какие больше всего запомнились, какие страны тебе нравятся, где наиболее комфортные условия для игры, и в каких странах, из которых ты не был, ты, например, хотел бы побывать и сыграть там в покер, а может быть и не сыграть в покер, а полежать на пляже, не знаю.
Полежать на пляже? Не знаю, даже сложно сказать. На Бали я поехал отдохнуть. Мне кажется, вообще я был там один раз. Отличное место, серфингом можно заниматься. А там, где я был, где мне понравились все условия, ну, конечно, Лазурный берег, Канны, Франция, Монако, как бы и Сан-Ремо там рядышком, как бы. Все это, конечно, очень приятно, когда особенно отличная погода, как бы с удовольствием туда возвращаемся, приезжаем, как бы играем там и все очень круто. Да, вот мне в
А вот
чате пишут, что я как бы злоупотребляю
ну,
словом.
есть такой
Ну,
момент.
восклицательные
Ну,
знаки, говорю. Ну,
а вот
буду
скажи, пожалуйста,
всегда
ну вот все-таки,
ограничен.
да, возвращаясь к восклицательным знакам, так вкратце, а вот, ну ты отдавал себе отчет, когда писал этот пост, что у тебя каждое предложение заканчивается восклицательным знаком? Или это как бы был просто такой поток эмоций, поток чувств?
Да нет, потока эмоций не было. Просто у меня клавиатура не русифицирована. И мне очень удобно восклицательный знак ставить. То есть мне неохота искать точки, запятые, а восклицательный знак я знаю, где находится, над циферкой 1, да? И мне очень удобно его ставить в конце. То есть я понимаю, что надо предложение каким-то образом завершать. И я вот считаю, что вот таким образом я его и завершаю. Я даже не вдумывался в том, что это как-то... что это, ну, так выглядит. Вот, поэтому, когда я обратил внимание, что посыпались комменты касательно восклицательных знаков, ну, действительно, довольно смешно все это выглядит. Я стал обращать
Скажи,
внимание на это.
пожалуйста, да, но вот я хотел задать тебе вопрос, на самом деле, про другое, когда мы вспомнили про восклицательные знаки. Вот твое отношение к Лас-Вегасу. Если некоторые люди говорят, что это отличный город, отличное место, им там очень нравится, то другие там откровенно страдают и говорят, что не будь там мировой серии, скажем, то они в жизни туда бы никогда не поехали, делать там абсолютно нечего, скучно, кормят ужасно. Вот что ты думаешь по поводу Лас-Вегаса? Все-таки ты там уже 2 раза, так сказать, отбыл весь срок, как бы, от заката до рассвета.
Отмотал, я бы еще сказал. Ну, да, все правильно люди говорят, что если бы не мировая серия, наверное, ну, я думаю, ты сам согласишься, что вряд ли ты бы там провел 1,5 месяца или месяц, если
Я
бы
бы
не...
там, наверное, нескольких дней не провел, что там делать-то.
Если не заниматься покером, да, там, или каким-то образом профессиональной своей деятельностью не связывать с Лас-Вегасом, ну, там, нечего делать, конечно, больше, там, 5-6 дней. Ну, это, как бы, очевидно, и в любом месте... Там скучно становится, и вообще этот город не очень приспособлен для проживания, особенно как к тому же мы люди из другой полосы, да, и чуждый нам климат, поэтому тяжело там находиться, действительно, но тем не менее это Лас-Вегас, и там есть свои места интересные и прикольные. И куча всяких развлечений, и при желании там себя можно отлично занимать, даже и не только покером, так скажем. Было бы желание, как бы инициатива и интерес. Все зависит от человека. Там были люди, которые ныли все время, что нечего делать, я сижу в отеле, я никуда не хожу. А были люди, которые там и по экскурсиям ездили, и турниры тащили, все, в общем, очень индивидуально
Персонифицировано, да.
персонифицировано и зависит от человека в первую очередь, от его настроения и желаний. Скепсиса как бы не стоит, со скепсисом не стоит воспринимать Лас-Вегас. Ну, это интересное, необычное место на Земле, куда надо съездить и получить новые какие-то впечатления и эмоции.
Я думаю, потихоньку уже можно задавать и другие вопросы. Сейчас, я думаю, мы перейдем уже постепенно к вопросам наших посетителей. Ну вот из того, что я хотел спросить, у тебя вот есть такая цель или там, я не знаю, ну мечта вряд ли, но цель вот стать, например, профессионалом, членом какой-нибудь профессиональной команды какого-то сайта? Или ты вообще об этом не думаешь и как бы свою профессиональную карьеру с прицелом на это не выстраиваешь? Вообще, какая у тебя мечта, если есть такая в покере уже у такого достаточно опытного и состоявшегося игрока?
Нет, ну таких целей у меня нет. То есть у меня есть цель получить контракт у меня тоже нет. Ну, будет что-то, да, будет прикольно, круто. Нет, так нет. Цель такая у меня, что хотелось бы что-то затащить, и можно и побольше что-нибудь затащить. Вот, и впоследствии эти деньги каким-то образом перекладывать в другие сферы. Вот, и таким образом как бы... Забыл, как это слово называется.
Диверсифицировать.
Диверсифицировать, да.
Да.
Вот. И, соответственно, раскидывать деньги таким образом по разным областям. Вот. И быть не привязанным не только к одному виду деятельности. Вот. Ну, какие-то мечты, там, планы в покере, ну, как бы, я не знаю. Выиграть там браслет, у меня. Ну, это, то есть, это не мечта, как бы, это. Я надеюсь, что у каждого из нас со временем и такой браслет окажется.
Как люди с экономическим образованием, мы еще должны знать слово хеджировать.
Хеджировать риски, да, я знаю, просто, да. К сожалению,
не сомневаюсь,
экономическое в этом. Образование, да, у меня осталось в прошлом, я некоторые термины, увы, позабыл.
Да.
Вот так вот, да.
Спрашивают о твоих планах по игре в интернете, планируешь ли вот последнюю неделю в Купа как-то сосредоточенно отыграть, какие будешь играть турниры, будешь ли играть мейн-эвент, про который, в общем-то, так всегда много разговоров и много ожиданий с ним связано у многих.
Я буду играть, надеюсь, буду более плотно играть вот эту неделю в интернете. Хотя, может, и не буду, не знаю точно. Ну, в воскресенье, как бы, все эти турниры планирую отыграть в полной мере, как бы, перестроить немножко свой график. Касательно, буду ли я его играть от себя, нет, я его не буду играть от себя, он мне жестко не по банкролу. Постараюсь, конечно же, свои любимые сателлиты попробивать. Вот. Если нет, то буду каким-то образом искать финансирование. Возможно, сыграю от команды, возможно, попродаю доли. Ну, не в полном объеме, конечно, доля, а там, может быть, процентов 40-50 продам с коэффициентом на этот турнир. Вот точно еще не определился, потому что, в принципе, воскресенье еще довольно далеко. Как бы что загадывать. Вот. Ну, а после этой недели сразу как бы я в Лондон улечу, поэтому, собственно говоря... Дальше все планы на офлайн будут переключены.
Да, это правильно.
Ты, кстати,
уверен,
я насколько знаю, тоже вроде собираешься в Лондон.
Ну, собираюсь, да, но у меня, как обычно, тут кое-какие семейные сложности, поэтому не исключено, что я только в качестве комментатора там окажусь. Хотя планировал даже приехать на день раньше, чем мейн-эвент, то, что очень хочу сыграть чемпионат Европы по 8 играм, там будет по 2000 фунтов. Вот, кстати, не обсудили мы эту тему. Практически ты сейчас, насколько я понимаю, вообще ушел от кэш-игры, хотя в свое время, как сам говорил, делил где-то 50 на 50 свои пристрастия. Турниры на сегодняшний день просто больше нравятся, или это просто особенность твоего контракта, там, и того, что здесь есть контракт, а здесь есть необходимость и возможность прогрессировать? С чем связан твой уход, скажем так, из кэша?
Ну, ухода из кэша нет, я в кэш играю, в принципе, ну, как бы притормозил с кэшем в интернете, потому что не хочу распыляться, как бы хочу сосредоточиться в интернете только на турнирах, чтобы, как бы, навыки не сбивать, потому что все-таки немножко разные эти вещи. Да, касательно кэша офлайн, я в кэш играю в ограниченном количестве в последнее время, к сожалению, просто времени банально нет. Потому что между поездками хочется иногда в себя прийти, ну, как бы, и не хочется сразу нырять в кэш. Ну и, конечно, немаловажный факт, то, что я ушел от кэша офлайн, это потому что, ну, все нелегально. И во многих местах ты не до конца уверен вообще, в какую игру ты играешь, да? Сколько против тебя карт играет, и такие всякие шулерские темы. И так как я раньше про методы разные я, в принципе, знал, что существует, как можно исполнять друг против друга. Сам я этим, конечно, никогда в жизни не занимался, но знал приемы, так скажем, и понимаю прекрасно, что я сам себя не могу обезопасить на 100%. Это один из очень важных факторов, почему я притормозил с кэшем. Но, тем не менее, я играю в него, там, сессии 5-7 в месяц я все-таки делаю. В Москве.
Насколько я понимаю, ты играешь в Холдом и в Амаху, если мне ничего не изменяет.
Ну, в Амаху я играю на таком уровне, на
Планируешь
примитиве.
ли ты вообще как-то расширять свой, скажем так, кругозор? Потому что если мечтать о браслете, то все-таки куда реальней до сих пор по сей день выиграть его в какой-нибудь лимитной игре?
Ну, вообще надо, конечно, по-хорошему учиться, да, но пока как-то лень этим заниматься всем. Вот Амаху хочу немножко подтянуть. Вот, пока на этом тормознул. Ну, а впоследствии, если с основными дисциплинами все сложится круто, ну, тогда и может и на другие переключиться. Вот.
Так, вот давай к вопросам потихоньку, потом, если мне что-нибудь на память придет, я из своего тоже что-нибудь спрошу. И у
Кстати, вот
вас
пока я разглагольствовал про мейн в Купо, мне тут добрые люди сказали, что часть моих долей уже купили. Так что не зря вещаю.
Ну, тут у тебя та же проблема, у меня тоже такая ситуация, что я ничего еще не продавал, а у меня уже все купили. Вот.
Так тебя жалко.
Ну, жалко, но только мне жалко, что я пока из тех турниров, на которые я продал доли, только в одном в деньги попал.
Ну, Илья, зато вот я могу сказать всем дольщикам Ильи, что Илья очень ответственный. Ну, я думаю, это и так все знают. Очень ответственно ко всему относится и переживает, что вот он никак не может доехать. Но за
Да.
скорый результат грянет.
Да, грянет, грянет. Ну вот Ива Васана спрашивает, продолжаешь ли развивать навыки игры или по ощущению достиг некого потолка? По ощущению, это я, правда, сам от себя почему-то
Да,
добавил.
я вижу этот вопрос. Продолжаю развивать навыки постоянно. Если спросите, каким образом я это делаю, не смогу ответить. Не знаю, как на такие вопросы отвечать. Вот, но навыки развиваю, играю много. И как один из способов развития таких навыков, это масса игра в интернете и оттачивание каких-то приемов. Ну, развернуто на такой вопрос не смогу ответить. Надеюсь, по крайней мере, что потолка своего я не достиг, и достигну очень не скоро. А еще лучше, что никогда не достигну, чтобы всегда было к чему стремиться. А на Новый год планов у меня пока нет.
На Новый год планов нет, тут видишь, тут, конечно, приоритет получают те, кто сообразил, как задавать вопросы оранжевым шрифтом.
Да.
Вот, потому что
Но,
они
Илья,
как-то
ты до этого здесь
выделяются.
присутствуешь, чтобы мне помогать
Да.
разбирать вопросы черным
Вот
шрифтом.
следующий вопрос оранжевым шрифтом задает известный юморист, бывший игрок покер, обидчик Тома Двана, Дмитрий Стельмак, который с Томом Дваном играет на каре двоек. И
Минимум.
обижает старика. Минимум, да. Минимальная комбинация против Тома 2, у него каре двоек. Ну, кстати, на самом деле мы с Димой стояли рядом, наблюдали эту раздачу, и, конечно, вот очень жаль, что она вот, ну, ни в какой трансляции никогда не будет, нигде ее никто не увидит, потому что, ну, вот, честно говоря, да, вот за последнее время именно вот несмотря на то, что это был не мейн-эвент и даже не финальный стол, по ажиотажу и по динамике, вот, и по напряженности момента, ну, наверное, скорее для нас, потому что мы все переживали за Диму, да, это была такая очень яркий такой момент вот в эту поездку нашу. Так вот, он спрашивает тебя, почему ты решил публично он тебя об этом спросить. Что ты думаешь по поводу турнира по 300 тысяч рублей, который прошел в Питере на днях? Не думаешь ли ты, что участие в данных условиях это минус ЕВ, короче, пиханина? Ну, насколько я знаю, в одном из закрытых питерских покерных клубов проходил вот турнир с таким вот совершенно, ну, нереальным по меркам российским взносом. Вот, и Дима, опять же, подумывал о том, чтобы туда поехать, но, видимо, по каким-то причинам отказался. Ну, вот, соответственно, вот поэтому
Ну,
вопрос.
это одна из причин, по которым. Но главная причина то, что у Катюши был день рождения в этот день, именно из-за этого я не поехал. Это основная причина. А вообще же, касательно таких турниров, ну, сложновато, конечно. Я до конца не знаю вообще, что это за клуб, что это за место, Питер. Ну, просто подумал, что до Питера 3,5 часа езды на поезде, на Сапсане. И, в принципе, я так послушал отзывы, вроде говорят, ну, более-менее вменяемое какое-то место. Ну, так ради интереса можно и съездить. Ну, конечно, Баин как бы очень крутой. И это тоже немножко притормозило, потому что, ну, за себя я такие турниры не могу играть. Вот, а... Ну, в общем, не сложилось, так скажем. У вас,
Будет ли...
ну, я не считаю, что это минус ЕВ.
Да,
Я
насколько я
считаю, что
знаю, кстати,
турнир...
этот...
Извини, Илья, я на тебя секундочку перебью.
Да,
Я считаю,
конечно.
что в турнирах все-таки пеханины меньше. Если пеханина это ставить равно шулерству, да, я считаю, что меньше в турнирах.
Ну, насколько я знаю, турнир выиграли, там, поделили, по-моему, ребята-шахматисты питерские, вот, ну, ты тоже их знаешь, там, по-моему, Макс Семисошенко, вот, Никита Николаев, ребята. Так что, в принципе, не чужим людям ушли в результате эти, там, какие-то баснословные призовые.
В надежные руки.
В надежные, да, шахматные руки. Там минимальная, по-моему, квалификация в этой бригаде — это кандидат в мастера спорта по шахматам. Будет ли кто-то из Joker Team играть в турнир в Монте-Карло за 250 тысяч долларов? Хороший
конечно,
вопрос.
Конечно, будут.
Я думаю, все.
Все, мы как раз этот турнир, собственно говоря, и соберем, видимо.
Да.
Все, кто будет играть.
IXBT спрашивает, чьей игрой в онлайне восхищаешься, если такие есть?
Да ничьей не восхищаюсь. Я... Ну, единственное, конечно, нравятся там турнирщики. Много американцев, молодых, конечно, которые интернет просто рвут. Один из них там очень известный, конечно, Кевин Макфи. I'm Laksak в интернете, One Sick Disease, очень крутой игрок, и мы со многими из них познакомились в Таллине, потом общались с ними, ну и вообще большую тусовку как бы попали онлайн про молодых, как бы, у которых, конечно, очень крутые результаты, очень круто они играют, вот, очень много немцев молодых, которые тоже круто играют, вот один из них что-то сейчас, по-моему, в Лондоне выиграл. Забыл его имя. Фабиан Квос, по-моему.
Фабиан Квос, да. Он в Лондоне выиграл в ВПТ, по-моему. А One Sick Disease, Ник ночью будет помянут, после первого дня турнира по 1000 вчерашнего с гарантией 3 миллиона долларов идет на первом месте. Ну, там 176 человек, правда, еще осталось, но тем не менее. Кстати, вопрос про Пеханину задавал, оказывается, не Дмитрий Стельмак, он всего лишь его выделил, то есть он выступил в роли выделителя.
Его это тоже волнует, значит.
Да, да, его, видимо, тоже это волнует, но задал его наш постоянный посетитель и модератор нашего форума «Зверь-2». Всегда хочу у него спросить, кто же был «Зверем-1».
А, вот, «Зверь-2», кстати, мы с ним, кстати, вели полемику по поводу этого турнира, так что он активно принимал участие в том обсуждении. Привет,
да.
«Зверь-2».
Да, ну я с ним знаком, знаю также, что его зовут на самом деле не Зверь, а Миша, вот, но, да. Так вот, ну, у нас есть еще один пользователь, его, ну, ник Тайнер, это специалист по оригинальным вопросам, мастер вопросного жанра. Так вот, его вопрос. Император Николай I не любил музыку и в качестве наказания для офицеров предоставлял им выбор между гауптвахтой и прослушиванием опер Глинки. Что думаешь о музыке во время игры и России? Вот конец этого вопроса вызывает сомнение, в принципе, что...
Что хотел спросить Тайнер?
Причем здесь Россия?
Да. Ну, что думаю о музыке во время игры? Ну, не знаю, я слушаю, в принципе, музыку периодически. Ну, по настроению. Я не считаю, что она мешает или отвлекает. Просто первые дни длинных-длинных турниров, по большому счету, игры там не так много. И, соответственно... Ну, то есть, надо, конечно, следить за опами, да, там всякие, подмечать всякие вещи, но, по большому счету, ничего страшного, если у тебя параллельно в наушниках будет играть какой-нибудь там офигенный хаос. Ничего там страшного нет. Поэтому...
Не боишься, что пропустишь какие-то вот, ну, вещи важные, какой-то разговор за столом или что-то?
Ну, какие-нибудь чинко-чинкуант, такие крики или там старый по столу, там это ничего страшного, если я это пропущу. Поэтому, в принципе, да не, ну, конечно, ну, а как себя вести за столом? Сидеть там, пристально всматриваться во всех, я не знаю, и делать какие-то заметки в блокнот, ну, так себя вести, ну, вроде тоже дико, да? Поэтому, ну, надо совмещать. Конечно, если видишь, что какой-то человек, например, плывет, да, или кто-то начинает резить нон-стопом, то, конечно, надо пристально на него смотреть, как бы, и подмечать какие-то детали и эксплойтить все это. Вот. Ну, а как бы параллельно и музыку можно слушать. Вот. Так что, Тайнер, спасибо. Ну, вторую часть вопроса, я думаю, я не буду отвечать.
Я уже забыл, какая была
о
вторая
музыке
часть.
Во время игры и России.
Да, причем здесь Россия, мы не поняли. Ну, к сожалению, Тима опять. Мы просто банально не поняли. Ну, нам как бы. Мы люди уже старые, тут спрашивали в чате, сколько.
Это офигенный, поэтому.
Да. Вот уже спрашивали в чате, сколько тебе лет, но Дима Стельмак, который у нас вот важную функцию выполняет, я думаю, кстати, мы будем ему приплачивать, чтобы он все время у нас появлялся, чтобы выделял вопросы, отвечал на некоторые неудобные вопросы, типа сколько Дмитрию Виткинду лет, он уже ответил.
А что,
28, да. 28, он сказал? Наврал?
Привет, 29.
А, ну вот видишь
Я
как.
осведомлен.
Вот сейчас я не знаю, это он сам спрашивает или выделяет, опять же, как тебе DGK 123? Сильный?
Ну да, хороший, конечно, очень игрок, но он спрашивает, это, конечно, не просто так. Во-первых, этот человек выиграл 25К хайроллер в Вегасе, 6 макс. Очень крутую игру показывал. Я с ним, к сожалению, очень мало играл во время этого турнира. Но он, конечно, производит впечатление. Вот мне задавали вопрос про игроков, которые мне произвели впечатление. Есть, на самом деле, такой один игрок, Джастин Бонамо. Ник в интернете у него, ну, сейчас мне Илья подсказывает, по-моему, The Justin. Или...
Да,
Да.
как-то.
Вот этот игрок на меня вообще произвел просто колоссальное впечатление своей как бы очень грамотной агрессией. И мне с ним, я с ним очень много играл в Вегасе, мне с ним адски тяжело было играть. И периодически как бы я не знал просто, что мне делать. И как бы вот этот игрок произвел на меня очень крутое впечатление. Ну а DJK 123, он на меня мне запомнился тем, что он меня выбил на бабле финалки в Sunday Majors, одном очень хорошем турнире. Как бы ну, сыграл очень агрессивно, я ему ответил, и, к сожалению, у меня был очень хороший стек. В той ситуации я выбросить не мог и вылетел на 10-м месте. Было очень неприятно, я его очень хорошо запомнил. Но еще был очень крутой случай с этим DGK 1-2-3. Я думаю, что многие сейчас оценят этот маленький рассказик совсем. Мы играли, по-моему, Стельмах даже играл свою Амаху. И DGK играл в каком-то турнире, а он же входит в Брансон 10, десятку Брансона. И он сидел где-то там в углу. И вдруг смотрим, через весь зал проезжает дедушка Дойл Брансон на колясочке, подъезжает к нему, и они так друг друга по ладошке хлопают. Это вообще, конечно, была уникальная сцена, как бы все там чуть ли не расплакались от умиления. Очень крутая была сцена. И всем, мне например, очень запомнилось. Вот, это про DGK 1-2-3.
Да, ну, вот, так сказать, будучи on fire, после этого DGK выиграл этот турнир по 25 тысяч, он как раз его и играл в этот день,
А,
когда...
да, он его и играл как раз, конечно.
Да, и он выиграл, причем последнюю раздачу он выиграл у другого, так сказать, игрока, показывающего совершенно невероятные результаты, Шона Бьюкеннона, он там финалку в этом году сделал обоих турниров по 25 тысяч, то есть он и в чемпионате ВПТ был на финальном столе. В интернете тоже Баг21 показывает очень хорошие результаты. Вот, так что... Дима, ты молодо выглядишь. Вот последний вопрос. Есть ли вредные привычки? Как следишь за здоровьем? Стараешься ли держать режим? Спрашивает LDD. LDLD. LDLD.
ЛДЛД, ну, первую часть спасибо, что молодо выгляжу. Я, в принципе, и не старый. Вредных привычек? Да нет, никаких. Но я не курю, но иногда могу выпить, как бы, не проблема, потусить. Вхожу в зал постоянно. Ну, не постоянно, а стараюсь ходить постоянно в зал. Режим? Не, никакой режим. Ну, только стараюсь за едой следить чуть-чуть в последнее время. Вот, а так, в принципе, а какой могу режим держать? У меня режим как бы раскачанный постоянно, и поэтому, к сожалению, с режимом большие проблемы, как я думаю, у большинства игроков профессиональных в покер. Постоянно спишь днем, ночью бодрствуешь, и режим сбит. Это как бы проблема. Одна из основных, кстати, проблем покерной деятельности. Да, Илья?
Вот, ну да, к сожалению, да. Ну, раньше я еще шел на работу днем. То есть, как бы, не спал никогда.
Ну,
Вот. Но
это...
сейчас я, правда, тоже днем на самом деле не сплю. Потому что у меня там дети, там косяком и так далее. Сегодня вот пытался озвучить русскую схватку. Не удалось мне, правда, это сделать, но это не по моей вине, там
Ну,
не сработало.
вообще, Илью можно просто звать трудоголик, и как бы это будет
Ну, в последнее время
Илья
я
работа
довольно
равно Илья.
мало работаю, ушел вот с основной работы. Но не жалею об этом так же, как и вот Дмитрий, наш сегодняшний герой, в общем-то, пока доволен.
Не,
Дмитрий,
отлично.
запишите несколько вводов по турнирной игре, спрашивает Аквариус.
Можно записать, но боюсь разочаровать, как бы ничего особо, каких тайн я вряд ли приоткрою. Ну, не вопрос, могу записать. Если найдутся умельцы, кто мне объяснит, что делать и куда жать. Я в плане техники, я как бы не очень осведомлен и страдаю неким техническим кретинизмом, если так можно сказать. Слабо с техникой обращаюсь очень. Так что
Ну, вот,
если объясните, что куда жать, как там, Камтазия или как там это называется?
Камтазия, да. Вот пользователь наш, очень такой энтузиаст нашего сайта, ShipRush, он переживает, что я, наверное, не знаю его ник, не знаю, как он произносится, поэтому никогда, когда задаю его вопросы, его не озвучиваю. Ну, просто сегодня он банально ничего не спрашивал. То есть это как в анекдоте про покойного уже еврея, который очень хотел выиграть в лотерею.
Да, купи вот. Билетик.
Да, купи билетик, ты задай вопрос, и тогда, в общем, все получится. Дима, Илья, с турнирами какого боина на Poker Stars можно сопоставить по составу турнира РПС? Ну, вопрос, ну, во-первых, мы встречаемся сегодня с Дмитрием, а не с Ильей. Илья ни разу не принимал участие в турнирах РПС, к сожалению, а вот Дима в Риге играл. Так что, Дима, вопрос к тебе.
Хороший вопрос. Не знаю, ну... Для меня состав там не очень сильный, как бы, поэтому я могу сказать, что с турнирами как бы невысоких боинов, да, можно сопоставить. Хотя, например, вот именно если Ригу выдернуть, да, из всего контекста, из всех турниров, то в Риге, в принципе, пример приличный был состав. Но вот все остальные турниры, я слышал много отзывов про Киев, про Одессу, турниры слабые, ну, соответственно, дешевые боины в интернете можно примерно сопоставить. Но все зависит от твоей игры лично, поэтому... Я бы не стал обобщать. Если человек бьет турниры, да, то для него любые турниры легкие, что логично.
На самом деле, ну вот специфика, на мой взгляд, вот этих турниров, если вот там как бы человек заинтересован, отчасти было и моим мнением, просто вот в турнирах типа, ну не знаю, там ЕПТ, РПС, РПТ, там сильные сильнее, чем, условно говоря, в турнире там по $20 в интернете, да, или даже в турнире по $50. Потому что сильные там это, простите за выражение, дикеи и прочая шайка-лейка, ну не говоря уже о иностранных дикеях, которых тоже... Вот, с которыми просто, ну, невозможно, ну, тяжело очень играть.
Конечно, наши турниры... дикие, наши дикие, я хочу сказать, иностранным дикеям дадут прикурить.
Да, потому что, ну, опять же, вот на мировой серии, когда за столом я с кем-то разговаривал, если человек играл хотя бы в каком-то турнире за одним столом с дикеем, он после этого уже все. То есть, как бы, очень большим уважением наш агроманьяк, наша пандочка пользуется у иностранных игроков. Так вот, ну вот в турнире по $50, конечно, игроков, с которыми настолько тяжело, ну, не встречается, да, как вот на этих турнирах, как, ну, например, вот я не знаю, там, в Берлине я играл там с таким Штефаном Хубером там, который онлайн регуляр очень сильный. Таких, конечно, он не играет в турниры по $50, слава богу, для регуляров турниров по $50. Но, в принципе, слабый,
думаю,
также слабый
их, во всех турнирах. Я думаю, что он их подмешивает к себе.
Ну например. Да, наверное, но, опять же, я просто он там, и там столько народу, что не всегда ему удается в них. Так, ну, про списание для игрока СНГ, хедзап, наверное, это не к тебе вопрос.
А я, кстати, как в последнее время поигрываю хедзап СНГ.
По $5000?
Ну, нет, по 2, по 3 где-то играю, миксую.
Нравится ли вам Москва? Какой бы город для жизни выбрали? Спрашивает, кстати, Шипр Руш. Ура!
Вот оно все дело. Ну, отвечу. Да нет, я в Москве бы остался, мне Москва нравится. Ну, еще Лондон, в принципе, приятный город. Ну, не знаю. Я москвич коренной, поэтому патриот Москвы, мне Москва очень нравится. Москву не променяю, пока не планирую никуда уезжать. Так что Москва number one.
Смог бы ты принять вызов Тома Двана? Принять бы смог.
Принять бы смог. Да. Привет от Вадима Курсевича. И Вадиму Курсевичу от меня привет.
Да, и ну Вася, это вездесущий Дмитрий Стельмак справедливо замечает, что Двана ты бы отправил к нему. Логично.
Да, точно.
У нас Диси Вася, он же Василий Фирзов, он же второе место во вкупе, спрашивает, забывал ли ты когда-нибудь делать эддон в 3x турбосатах?
Я еще дополню, что он же два стола с Андой Браул вчерашний. Нет, Вась, ты что, у меня есть памятка, как играть 3x Turbo с Elite, и сделать эддон — это главное. Вот там есть галочка в клиенте PokerStars, если ты не в курсе. Автоэддон.
Так поэтому... он же не читает ни по-английски, ни по-русски, а белорусского там...
Там есть белорусская транскрипция, думаю, Василий. Я думаю, если Вася разобрался в скупе по 1000, то я думаю, что с техническим оснащением PokerStars сайта он уже, думаю, как-нибудь справится.
А вот эти вот 3x Turbo, ты много их уже выиграл?
Ну, в принципе, ну, прилично я их выиграл. Я 2 в Таллин выиграл в Ригу один, еще куда-то там выиграл. Не помню, куда. И много раз я там же, и помимо путевок, там еще большое количество мест оплачивается. Небольшое, но процентов 5-6 поле там оплачивается, по-моему, возврат. И поэтому, в принципе, ну там это очень хорошие турниры. Эти 3x Turbo, несмотря на кажущуюся лотерейность, да, всего процесса. Тем не менее, там есть перевес довольно приличный и
Ну,
много
за счет
ликов.
того, что, да, за то, что две трети участников просто вообще, ну, мягко говоря, далеки от понимания того, как вообще там
Да,
играют.
естественно. И надо заметить, что опять-таки многие топ-реги тоже 3x Turbo эти отлично играют. И поэтому в покере много всяких разных таких тем, которые не на плаву, не на общем обозрении, в которые можно нырнуть, из которых можно делать приличный профит. Я сейчас не только про сателлиты. Есть всякие разные там штучки, которые можно использовать. Например, сателлиты существуют. Например, же куча регов играет дорогие сателлиты к всяким там 500-кам, Санды 500 и т.д. и т.п. Все эти люди, как бы, я думаю, делают огромный профит на всем этом. И я, да, насколько понимаю, что это еще один из самых простых путей получить суперновую элит на Poker Stars. Играть вот такие сателлиты.
Ну да, вот этот играет их просто вот, ну, самый такой знаменитый, вот этот суперновый элит. А Жорж 95, вот он их играет, я не знаю, там по 50 одновременно, наверное. Про хороших игроков все понятно, а кого Дмитрий считает переоцененными игроками? Ну, Дима очень, так сказать, человек корректный и вежливый, не думаю, что сейчас
Корректно
он...
я не буду, конечно. Во-первых, мне так на сразу, вот если прямо откровенно отвечать, мне сразу не пришел на ум никто, да, значит, как бы я никого особо не считаю. То есть надо думать, кто там переоценен. Да нет, как бы все нормальные игроки, как бы. Ну, в любом случае, все это мои коллеги, друзья, и уж, конечно, я не буду публично никого там очернять. Ну, смысл.
Очернять. Так. При таких разъездах в турнирах офлайна, сколько в среднем в день ты спишь?
Ну, сколько я сплю? Мало сплю, очень мало, потому что приходишь в турниры, сразу спать не идешь, общаешься там с ребятами, обсуждаешь, кто чего, как. Да и потом ты... Это все-таки довольно нервное времяпрепровождение, игра в покер. И у тебя, конечно, некая стрессовость присутствует. И ты поэтому, ну, как-то... Как пытаешься развеяться, там, гуляешь где-нибудь, или, я не знаю, там, можешь выпить пивка. Поэтому спишь, в принципе, ну, часов 7, наверное, спишь. Это если имеется в виду, конечно, турниры. А так сплю я много. Вот еще
Так.
вопрос от Спейла. Сколько бутылок пива уговорил Свен за время в СОП 2010? Это я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Я
Ну,
еще...
я не просто не все
День.
вопросы задаю, потому что
Да, я
некоторые тут,
понимаю.
да, пытаются твою политкорректность, скажем так, нарушить, ее повредить. Ну, я смотрю так потихонечку, вопросы заканчиваются. Ну, опять же, вот технические вопросы там. До какой стадии ты рибаешься, проигрывая алыны в двойных турборибаях там и так далее. Ну, не думаю, что сейчас стоит
Да, конечно.
это обсуждать. Да, технический вопрос, я думаю, вы можете Диму, он регулярно пишет у нас на сайте, с
А, у меня
недавних пор
блог есть сегодня.
ведет блог, да, так что можно там, в принципе, вот он там, например, пишет о своей очередной офлайн поездке, а вы его, а до какой стадии ты делаешь рибаи, проигрывая алыны в тройных супертурборибаях?
Кстати,
Не меняется.
Илья Городецкий тоже немалый специалист в сателлитах. Поэтому
Ну да,
можете
но в
кинуть ему
последнее
блог.
время я просто вот что-то мало стал играть. Вот эти тройные X-Turbo, по-моему, надо к ним вернуться, потому что у меня там, в принципе, по-моему, я их сыграл за всю жизнь, по-моему, три и выиграл один. То есть, в общем, вроде неплохой у меня
Неплохой рой,
косяк.
слушай, надо,
Да.
может, это твоя тема, тоже надо играть.
Да, не, ну просто я что-то после того, как в хедзапе с известным ауристом российским сразился, за Ригу, кстати, и проиграл ему, я что-то разочаровался. Я там недавно хедзап проиграл за Ригу. Бывает. Ты тоже
Пусть
недавно
бывает.
вот в Вену вроде уже начал плакаться, что не отберешься, все, и через 2 дня отобрался.
Ну да, меня очень много, пару раз неприятно я в хедзапе в сателлите проиграл. Ну, это как бы никуда от этого не денешься. Всегда будут такие ситуации, когда будешь проигрывать. И надо к этому, конечно, стараться относиться. Хотя обидно, очень обидно.
Какой рой имеют топ-реги в офлайн-турнирах? Вот такой вопрос
Хороший
от Фауста.
вопрос. Не знаю. Не знаю. Надеюсь, очень высокий. Цифры называть не буду, потому что надо считать. Могу свой рой посчитать ради интереса. Знаю, что мой рой в московских турнирах был просто заоблачный. Это я знаю точно. При том, что уровень игры у меня тогда был в разы хуже, чем сейчас. Поэтому, не знаю, надо считать.
Ты скучаешь по тем временам, когда в Москве были казино, когда вот мы там все гораздо чаще виделись? Или, ну, прошло и прошло, сейчас другая жизнь, другое время?
Я не могу сказать, что я вот скучаю, да, просто то, как было раньше, мне было очень удобно. Потому что я ходил в определенные места, меня там все знали, я там всех знал, там были суперприятные оппоненты, там было соотношение сильных и слабых где-то там 15-85, вот так где-то, да. И, конечно, это было очень прибыльно, и я, в принципе, зарабатывал очень, очень приличные, большие деньги на тот момент. Сейчас мой доход, ну, я считаю, меньше. И он не такой стабильный, да, потому что все эти турниры — это довольно большая дисперсия. И когда ты там доедешь, ты можешь играть идеально, но как бы стечение обстоятельств должно сложиться, чтобы ты еще что-то занес. Поэтому... А в Москве играешь в Шангриле там эти турниры на 25-35 человек. Да у меня ни одного отрицательного месяца не было за 3 года. Я вел всю статистику. Вообще ни одного. Один раз нулевой был, и то он был связан там с моими личными там неприятностями. Вот, поэтому, конечно, я об этом я жалею. А о том, что я вышел на новую орбиту, как бы нет, не жалею. Наоборот, довольно, что стал развиваться.
Мы оба знаем, что Дикей, он не уймется, поэтому придется задать его вопрос. Вопрос такой: Джек или сын Джейма?
Сын Джейма.
Угу.
Конечно,
Джеймса.
Сын
Джейма. Сын Джеймса. Понял. Это, ну, я для незнатоков алкогольных напитков, я напряг, ну, я все-таки играл «Что, где, когда» в свое время, и напряг все свои силы мозга и догадался, что это вопрос переводится на русский так: какой виски предпочитает Дмитрий Виткин, Джек Дэниелс или Джеймисон?
Джеймисон.
Вот, да. Вот он, ответ Джеймисон.
При том, что Дикей ответ-то знает на этот вопрос, но решил публично, чтобы я признался.
Ну, да. Ракун затащил в гипсе РПС, Фил Лак затащил в гипсе браслет в СОП Юроп. Как насчет сломать руку перед ЕПТ Лондон? Спрашивает Йо Зетс Лемон.
Ну, готов, если прямо вот 100% затащу, то перед мейном в СОПа. Перед ЕПТ Лондон пока не буду ничего ломать, пожалуй. Постараюсь силой ума.
А вот у меня вопрос. Может быть, сломать руку Йо Зетс Лемону просто? Ну, как бы автору вопроса. И его отправить играть.
А, в этом смысле? Ну, можно и так.
Ну, он визу не успеет.
Маза вопрос. Это вот хороший комментарий.
Змей 89, или как-то у него какие-то цифры там. Ну, в общем, змей с цифрами 29. Он уже несколько раз спрашивал. У нас есть пользователи, посетители, которые любят такие вопросы. Хотелось бы спросить у Дмитрия, как он считает, какова роль человечества на Земле? В прошлый раз он спрашивал, разрушительно или созидающее. Сейчас он решил на более... Ну, как бы он тебя уже высоко оценил, видимо, послушав твой монолог, он просит сказать просто, какова роль, уже даже не уточняет.
Роль человечества на Земле?
Ага.
Большая роль человечества на Земле.
Значительная.
Я думаю, что значительная, да.
Пользуешься ли ты холдом-менеджером? Ну вот про какие статы выводишь в худи, это я не буду спрашивать. Спасибо, конечно, но опять же, это вот вы с Дмитрием как-то отдельно обсудите.
Пользуюсь, да, но к своему стыду я лишь недавно освоил холдом-менеджер. И недавно освоил только потому, что я, в принципе, первую часть своей покерной как бы карьеры я играл в такой сети, как Cake Poker. На Red Star я играл много. А они не поддерживали никакие программы, поэтому я, в общем-то, на них и не заморачивался. А когда я перешел на PS и на Full Tilt, то как-то вот не получалось у меня ничего загрузить, что-то у меня там не складывалось. Вот недавно мне Дикей помог с холдом-менеджером, и, конечно, это крутая штука, всем рекомендую.
Понятно, а как... ну что ж, да, вроде бы больше, так сказать, вопросов нет, кроме уже уточнений. Джим Бим, как тебе? Ну вот интересный вопрос, я думаю, на нем мы и закончим. Действительно, вот сейчас в основном вот эти российские игроки в основном общаются за рубежом, и вот вспоминает Босселт, что Иван Демидов сыграл один ЕПТ в халате. А какие еще самые интересные споры среди русских профессионалов тебе запомнились?
Да. Ну так и не вспомнишь сразу, но на самом деле куча всяких масс, каждый друг с другом ставят. И, ну вот не могу я сейчас на самом деле что-то прям такого зажигательного, как там, как Ваня в халате, вспомнить. Вспомню, напишу в блоге.
Но это и было, я думаю, самое запоминающее.
Ну, думаю, да.
Аналогов,
ну, в принципе, все турниры, они их преследуют, там куча всяких масс, споров, кто дальше пройдет, это ДТП, что, ну, как бы развлекаются. Он Дикей в чате развлекается, например.
Да, пишет какие-то буквы непонятные. Ну что ж, спасибо большое, Дима. Вроде бы обсудили все те темы, которые я анонсировал в своем полуюмористическом анонсе, но не анонсировали, ну, не осветили главную тему, и на этом, я думаю, мы закончим наш разговор, потому что все-таки хотелось бы
кто нарисован на аватарке?
Да, да, ну я-то довольно давно тебя знаю, но это же явно не ты, то есть, в общем-то...
Вот спасибо Сереге нашему, Сафронову.
То есть ты думаешь, это он нарисован?
Он меня проассоциировал с этим. Я не знаю, надо аватарку срочно менять, потому что это, конечно, что это, кто это на ней, я его не знаю.
Вот, ну, то есть ты его тоже не знаешь?
Нет, первый раз вижу. Это фотография, может, моя единственная фотография за 4 года в костюме. И там для фотосессии одной она была сделана. И вот она перекочевала на сайт наш jokerteam.ru, да, и перекочевала на, соответственно, вот сюда, в мою аватарку.
Да, ну, в общем, вот, да, наверное, аватарку все-таки надо будет переделать, потому что, ну, Тима Виткинд выглядит совсем не так, скажу вам честно. Если все-таки это он, действительно. А, потому что, ну, вот у Феруэлла же, например, ну, видимо, это все-таки не Феруэлл. Хотя, неизвестно, да?
Феруэлл. Вот.
Как ты вообще вот, ну, наверное, последний уж, самый последний вопрос, как заключительная стадия финального этапа развития социализма. Вот как ты относишься к людям, которые как бы стараются, играя в покер, сохранять там свое инкогнито? Считаешь ли ты это разумным? Ну, у тебя просто нет такой возможности, потому что ты играешь турниры. А вот если бы ты, например, играл, ну, вот кэш, да, то есть вот прибегал бы ты ко всяким вот мерам, чтобы скрыть свое identity, что называется? Или тебе кажется, что все-таки это какие-то, ну, детские игры?
Нет, это далеко не детские игры. Я считаю, как бы это вполне оправданным, что если люди, которые играют в интернете онлайн, то турниры, либо кэш, неважно, в принципе, по большому счету им публичности не нужна, и смысл им светиться, деньги приличные разыгрываются. И помимо того, чтобы только потешить личное самолюбие, больше, в принципе, нужды светиться-то как бы и нет. Поэтому я, в принципе, с уважением отношусь к людям, которые стараются сохранить свое инкогнито, и ни в коем случае над ними не смеюсь, и их не высмеиваю. Это их выбор, и я его уважаю, в принципе, и считаю его разумным и имеющим право на жизнь. Поэтому почему нет?
Ну, в общем, я могу со своей стороны только порадоваться, что Дмитрий Виткинс с особенностью своей покерной профессии не должен сохранять инкогнито, и это позволило нам провести этот эфир. Ну, вот мы провели буквально за 4 или за 5 дней 2 эфира. Будем стараться, ну, пусть не с такой частотой, но в ближайшее время провести еще несколько эфиров. Может быть, даже успеем сделать еще один до отъезда в Лондон, но это маловероятно, но, скорее всего, по возвращению из Лондона программа Heads Up вернется к вам, так что оставайтесь с нами, и еще раз большое спасибо Диме Виткинду за участие в этом эфире, и большое спасибо Кате, что она все-таки, утащив его от компьютера, вернула его потом обратно.
Да, спасибо всем большое, спасибо, Илья, очень приятно было со всеми пообщаться, всем удачи, играйте больше и выигрывайте больше. Илья, good luck.
Да, пока, спасибо.
Пока.
До встречи на баррикадах. Всего доброго.
Пока.